«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Говорят сейчас для понимания, о чем говорят люди, не надо читать учебников. Надо изучать коварные мемы, мемасики. Мемы обеспечивают коммуникацию автоматизмом. Ты еще вроде бы здесь со всеми, но вот ты сказал, что-то пошло не так. И что бы ни пошло не так, ты как бы отвернулся от остальных. В этом что-то пошло не так, слышится замечательное последнее «прости, твоя личная ответственность». Это не я. Со мною что-то происходит, а я не действую. Действует вокруг меня всесильное оно. Кто его знает, может быть, в совке фрейдизм был вне закона, и Фрейда совграждане читать запрещали из суеверия. В безальтернативном мире свобода – это осознанная необходимость. Стало быть, человек не действует, а исполняет, ибо есть суровое слово «надо». Произносится это что-то пошло не так, может быть, о мелочи, о пустяшной житейской неурядице, а между строк читается совсем другое. Какие-то другие масштабы катастрофы. Кстати, и шуточное выражение «масштабы катастрофы» или «масштабы бедствия» используется в быту, когда люди спрашивают, например, о размерах складчины или расходах на отпуск. В старые советские годы, когда люди уже имели право подать документы на выезд, было такое устойчивое словосочетание, и они еще совсем не могли быть уверены в том, что их выпустят из СССР или пустят, к примеру, в Израиль, ходил анекдот о двух евреях в одесском трамвае. «Вы уже взяли билет?» «Да вы с ума сошли! Какой билет? Меня еще не выпустили, я только вызов получил». Вызов не выпустили. Слова эти теперь молодому человеку почти непонятны. Да и теряющие память старики забыли обо всем, вспоминая сладость совковой безальтернативности. Чувство уверенности в завтрашнем дне, глубокого удовлетворения. Старики забыли, как их тошнило. И теперь наказаны за это старостью. А молодые – мракобесием. Безальтернативность – это мракобесие. Что означает эта не очень удачная калька от слова «обскурантизм», описывающего болезненное пристрастие к невежеству? А вот что. Всякое мракобесие – не что иное, как следствие речевых ошибок. Человек сам, дескать, затягивает петлю упрямой необучаемости, повторяя мантры, формулы, мемасики, житейские девизы низкого да и высокого пошиба. Со временем самовнушительная сила повторения всяких «хочешь жить, умей вертеться», чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Зачем дорога, если она не ведет к храму? Если выпало в империи родиться, не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Дьявол начинается с пены на губах ангела. Сила повторения этих и им подобных укорененных в сознании многих людей речений огромна. Она, говорят нам, нечувствительно подчиняет себе человека, не дает ему вырваться из самогипноза. Две молодые женщины едут, может, из театра, не знаю. Одна говорит, по тону слышно, что цитирует иронически. Что-то пошло не так. И улыбается. А другая, видимо, тоже с улыбкой, которую я не вижу, потому что стоит она ступенькой ниже на эскалаторе спиной ко мне. Что же пошло-то так? И тут обе громко смеются. Черт возьми, жалею, что не заговорил с ними. С эскалатора они ринулись к левому перрону, а мне надо было к правому. Как подметили веселые женщины, обмен мемами, трафаретность разговора – это и есть опошление общения. Как дела? Как Саша была? Живем, хлеб жуем. Автоматическая речь обслуживает этот культ безальтернативности. Хочется, правда, автоматически сказать, что дни этого культа сочтены, но ведь это тоже клише. Правильнее сказать, что десятилетия этого культа сочтены. Но это вроде и так ясно. Разве не пошло говорить, что время все лечит и всех уводит? Жизнь в безальтернативности заставляет людей прислушиваться к проговоркам. Эти проговорки образуют единственно доступный им контраст к привычным клише. Чем более клишированной становится общественная жизнь, тем больше внимания к проговоркам сановников. Не нам, современникам, судить о сравнительной действенности этих проговорок, но и не заметить их трудновато. Вот выступил 15 января 2019 года на популярном постсоветской знати Гайдаровском форуме глава правительства Российской Федерации Медведев. После ухода Черномырдина за Медведевым закрепилась амплуа Златоуста Ёрника. Список перлов за полтора десятилетия, может, и не очень громкий, но он насыщен проговорками, думать над которыми общество вынуждено спустя несколько дней, недель и даже лет. Тут вам и отлить в граните, и предложение пробить финансовые тромбы, и много чего еще. Но вот 15 января 2019 года премьер-министр выступил с предложениями облегчить жизнь предпринимателей от мелочной опеки государства. При этом метафорами несвободы, с одной стороны, и чаемого освобождающего удара с другой стали у Дмитрия Анатольевича Медведева проговорки, можно сказать, эпические. Первая проговорка — яичница или даже омлет. Публичное приготовление омлета уже было в 2006 году частью пиар-компании премьера. Но на этот раз, 13 лет спустя, слова премьер-министра о яичнице прозвучали не очень убедительно. Выяснилось, в частности, что премьер не понимает, почему у надзорных органов такие жесткие мелочные требования к толщине слоев взбитых яиц, выливаемых на сковородку. Цитирую. «Согласно этим нормам, – посмеялся Медведев, – яичную массу следует вылить на противень или сковороду. Толщина массы должна составлять 2,5-3 см. Готовить нужно в духовке при температуре от 180 до 200 градусов. Иначе нельзя. Ха-ха-ха». Конец цитаты. Не соблюдая повара этих требований, и по всей стране пошла бы волна отравлений. Не исключено, что младший член властного тандема хотел поймать свои непопулярные паруса «Свежий ветер хайпа», поднятый в соцсетях после того, как в России появились магазины, продающие яйца не десятками, а девятками. Казалось бы, хочешь быть ближе к народу, но прочитай любимую послевоенную частушку: «Хорошо тому живется, у кого одна нога и одно яйцо не трется, и не надо сапога, и весь народ твой». Так нет, решил хайпом взболтать яйца. И все же главной проговоркой были, конечно, не премьерские яйца и не омлет из них, а предложение главы правительства решительно и бесповоротно облегчить жизнь бизнеса. Что же это за волшебный инструмент? Называется он регуляторная гильотина. Гильотина чисто исторически оказалась некогда отличным, хотя и, прямо скажем, брутальным регуляторным инструментом. Но применяли его граждане по месту производства не каким-то там ограничивающим свободу предпринимательства документом, а к людям, держателям этих документов и власти. Едва ли сам сановный оратор имел в виду печальный опыт чужой страны, Франции, когда предлагал аудитории регуляторную гильотину как инструмент оживления бизнеса, наоборот, в России. Но ведь проговорка на то и проговорка, что говорящий высказывает вслух вовсе не то, что хочет сказать, а то, о чем, может быть, думает и говорить не хочет. И думает давно и упорно. Конечно, гильотина для бумаги или для сигар давно в ходу у людей, имеющих дело с документами. Но остальные-то подданные этого бюрократического жаргона могут и не знать. Мемом регуляторная гильотина давно уже стала на волне революции 1789 года. Может, не отметив юбилея 1717 года, Петрушка и Орликин решили отпраздновать это событие по французскому календарю. В общем, испалать вам засидевшиеся вы наши. Пусть вы и позабыли об инициативе гражданина Гильотена, однако ж, тем веселей очередной цирковой номер. Думайте дальше, проговаривайте щедрее. Подданные все еще внимательно слушают вас. Уж очень они устали от пошлости.